Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены тем, что Он делает. И прости, Отец, всякую невнимательность Твоему Святому Духу. Прости, если мы его угашали, ставили сопротивление или препятствие. Каемся во имя Иисуса. И мы с благодарением принимаем прощение во имя Иисуса. И просим Тебя Духом, Духом премудрости и откровения, помажь душу каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно принять откровение и принять исцеление своей души через откровение. Отец, я молюсь о душе каждого слушающего. Я молюсь о том, чтобы открывались и глаза, и уши на Твою волю. Я молюсь о том, чтобы Иисус открыт был им, как стандарт, как образец духовного творения человека. Отец, открой им Сына Своего для каждой сферы жизни, чтобы они начали видеть, чтобы они начали слышать. Видеть и слышать Его глазами и Его ушами во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Твое помазание могущественно действует на их душу, помогая им принимать уже дарованное и доступное Духом Твоим. Спасибо Тебе за эту мудрость, за наставление, за служение Твоего Духа и за исцеление души каждого слушающего. Я принимаю с благодарением, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за дух премудрости и откровения, который будет служить душе каждого слушающего это учение во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, у нас сегодня с вами четвертая встреча. Она не завершающая, завершающая больше всего, что будет пятая. У нас четвертая встреча, посвященная теме «Успешная жизнь человека в свете Иисуса». Я имею снова побуждение отметить определенную мудрость, которую мы с вами слышали как в третьей, так и в четвертой части. Я повторял и имею свидетельство снова это повторить. С чем связана эта мудрость? Фактически эта мудрость, я верю, она исходит от Духа Творца. В чем эта мудрость? Творение не может давать оценку успеху своей жизни или служения. Оценку успеха, жизни или служения может давать только Творец, зная цель и задания, определенные для творения. То есть сама по себе мудрость несложная. Другое дело, что по причине того, что рожденные свыше, неважно, сколько лет они в церкви, в большинстве случаев не стремятся и не практикуют развлечение голоса Духа Святого, то, что я сказал, выглядит как что-то, знаете, сверх. Хотя на самом деле это настолько естественно само по себе, что я верю, что простота в этом настолько большая. А если еще учесть, что Дух истины, как ответственный во многом за то, о чем я сказал, никогда от вас не прячется, никогда не является просто смотрящим или наблюдающим за рожденным свыше, то несложно догадаться, что оценка успешности в жизни, успеха в служении Духом Святым открывается всегда. То есть Дух Святой не является Духом, который заинтересован в молчании в отношении творения. Его задача – проливать свет на всякую тьму, и совершать наставления в соответствии с заданиями Творца. То есть это его регулярная задача. Это уже говорит о том, что если вы двигаетесь не в том направлении, Дух Святой не молчит. Точно так же, как если вы двигаетесь в необходимом направлении. Поэтому отсутствие взаимодействия с Духом Святым, отсутствие достаточно опыта в развлечении голоса Духа Святого чаще всего приводит к тому, что рожденные свыше начинают сами давать оценку. Причем, как мы отметили с вами это во второй встрече, что оценку в основном дают из наличия материальных средств. А если брать деноминационную оценку, то чаще всего даже из-за отсутствия. То есть отсутствие чего-либо материального или наличие чего-либо материального всегда рассматривают как оценку то ли успешности, то ли неуспешности, то ли наоборот. Хорошо. Настоящая тема, в первую очередь, не предназначена носить что-то новое, а, в общем-то, как я имею задание, помочь, опять-таки, научиться пользоваться Иисусом как светильником. И в данном вопросе тоже. Так как тема соответствует серии тем в свете Иисуса. Я прочитаю наш базовый стих. Это сказанное Духом Божьим через пророка Иеремию и записано в книге Иеремии, 29 глава, 11 стих. Там, где Творец обращается к своему творению человеку, в данном случае в лице участников Завета, и говорит: «Только я знаю намерения». Я думаю, что если бы рожденные свыше позволили Духу Святому открыть эту часть стиха, этого уже было бы достаточно. Потому что здесь объявляется Божье монополия. То есть Творец буквально делает радикальное заявление, которое в первую очередь обозначает, что, ребята, перестаньте думать, начинайте только слушать. То есть для вас гораздо важнее слушать, чем думать, принимать какие-то решения, основываясь на том, что у вас есть или чего у вас нет. Только я знаю намерения, какие имею у вас. То есть это настолько индивидуальный вопрос, настолько личный вопрос, что никто не может вам сказать, кроме Духа истины. Поэтому есть какие-то истины, которые каждый стоящий с кафедры может приносить в общем. Поэтому мы называем это общая воля Творца. Общая воля Творца чаще всего представлена в его обетованиях, либо в наставлениях, которые относятся непосредственно к телу Христову, как церкви. Особенность общей воли Творца, в общем-то, состоит в том, что нужно говорить, что нужно делать в собрании святых, чтобы не ставить препятствий и сопротивлений Духу Господа в собрании святых. Ну, это такие простые истины. Итак, только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерение во благо, здесь сразу раскрывается само содержание, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Это базовый стих, который мы положили в основание. Также, начиная с третьей встречи, мы стали рассматривать уже непосредственно жизнь и служение Сына Божьего Иисуса. Опять мы рассматриваем в аспекте взгляда Божьего на успех. Мы много с вами говорили о взглядах в мудрости земной. Это первая, вторая встреча мы посвятили этому. И начиная с третьей встречи, мы уже говорим о Иисусе как стандарте, как образце успешной жизни и служения глазами Бога Отца. Поэтому мы с вами отметили те моменты, которые, ну, я не могу их не отметить сейчас, прежде чем мы начнем с вами сегодняшнюю встречу. Это повторим некоторые основные тезисы из нашей третьей встречи. Первый основной тезис, который я отмечу, так как он в какой-то степени будет присутствовать и в сегодняшней встрече. Сын Божий Иисус всегда осознавал, что Он жил и служил среди овец, которые принадлежат только Его Отцу. Я считаю, что это гиперважный момент, потому что каждый рожденный свыше, знает он это, согласен с этим или не согласен, находится на земле Господа Иисуса, среди подданных Господа Иисуса и пользуется материальными средствами Господа Иисуса. То есть в целом, если это не внести, то, что осознавал Иисус, то есть огромная вероятность, что где-то присутствует непослушание, а возможно и преступление. Поэтому Сын Божий Иисус всегда осознавал, что Он жил и служил среди овец, которые принадлежат только Его Отцу. И как мы отметили еще в одном тезисе, в этой же, в третьей встрече, Сын Божий Иисус положил в основание земной жизни и служения слова: «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего». То есть эти слова вполне логичны, исходя из того, что осознавал Сын Божий Иисус. Вполне логичны. Поэтому Сын Божий Иисус являл не себя, и к этому он никогда не стремился. Но пославшего его, Бога Отца, его волю, и это важно знать и помнить каждому рожденному свыше. То есть вам уже несложно догадаться, кого на самом деле вам, к рожденным свыше, необходимо. Я бы сказал, почему необходимо? Потому что это даже не предложение, это требование. Являть. Хорошо. Итак, еще раз отмечу, что Сын Божий Иисус всегда осознавал, что Он жил и служил среди овец, которые принадлежат только Его Отцу. Сегодня у нас с вами четвертая встреча, и мы уже начинаем рассматривать некоторые глубины, аспекты, детали, на чем базировался успех жизни и успех служения Сына Божьего Иисуса. Сегодня мы затронем очень интересную часть в нашем изучении мудрости Божией. Это такую часть, как смирение. Как смирение. То есть мы сегодня обозначим некоторые важные составляющие смирения. И вот что Дух Божий побудил меня дать первым блоком сегодняшней встречи. Это очень важный момент, и будьте сейчас внимательны, и постарайтесь к этому подойти взвешенно, не торопясь. Не позволяйте своей душе под влиянием мудрости земной сразу выражать какие-то эмоции, потому что то, что, возможно, вы услышите, оно не очень сразу будет вашим умом воспринято. Но позвольте Духу Святому провести соответствующую работу с вашей душой, чтобы не создавать определенный конфликт, который будет отвращать вас от дальнейшего принятия мудрости Божией. Я задам вам пару вопросов. Пару вопросов, которые в целом уже будут наталкивать вас на определенный ход мысли. Вопрос первый. Когда у Иисуса есть сила исцелять, а Он не применяет эту силу, ожидая указания Бога Отца, которому принадлежат эти люди. Что это? Следующий вопрос. Когда у Иисуса есть власть освобождать, а Он не применяет эту власть, также ожидая указаний Бога Отца, которому принадлежат эти люди. Что это? Следующий вопрос. Когда у Иисуса есть сила восполнять нужды, а Он не применяет эту силу, ожидая указаний Бога Отца, которому принадлежат эти люди. Что это? Поэтому скажете, такого не было. Послушайте, это было гораздо чаще, чем вы даже себе представляете. Иисус не всегда молился. Иисус не за всех молился. Иисус не всегда восполнял нужды и не везде восполнял нужды. И это никак не было связано с Его настроением и никак не было связано и с людьми, в отношении которых Он этого либо делал, либо не делал. Иисус не всегда и освобождал, хотя люди одержимые были очень часто на его пути. Почему он это не делал, хотя имеет силу? Послушайте, что важно отметить. Дух Святой подчеркнул мне, что это та форма смирения перед Богом Отцом, явленная в Сыне Божьем Иисусе. Форма смирения, о которой не говорят. И не говорят чаще всего по причине того, что предполагают, что если об этом начать говорить, то люди перестанут молиться, перестанут служить. Послушайте, как отметил Дух Божий, я просто передаю это, не то, что от меня исходит. Как отметил Дух Божий, что вам не нужно этого бояться. Не за это надо переживать. Переживать нужно за то, что рожденные свыше, имея духовные дарования, настолько увлекаются практикой духовных дарований, что перестают внимать голосу Духа Святого и начинают это во многом делать именно исходя из потребностей людей или их личных форм желаний выразить себя. Я прочитаю вам слова, которые Иисус дал последователям Его, чтобы, возможно, насколько это можно будет избежать того, что я вам сейчас сказал. Это записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, 22 по 23 стих. «Многие скажут мне в тот день, это день, когда предстанут пред Господом все, и Господь отделит овец от козлов. То есть в данном случае он говорит о тех людях, которые оказались среди козлов и считают это несправедливо. Вот они говорят. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи!» Это звучит как, знаете, как недовольство. «Не о твоего ли имени мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли? Не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, первый момент, отойдите от меня, делающие беззаконие, второй». То есть, заметьте, эта группа людей, ну, я обозначаю как группа людей, они применяли духовные дарования, но никогда не согласовывали свои действия с Господом Иисусом. Возможно, пока они делали это на уровне домашней группы или на уровне периодических таких действий, это не было сильной проблемой. Но когда люди стали помогать этим людям переводить это в форматы служения, и люди были увлечены, потому что в большинстве случаев, я скажу вам, как есть, проявление исцеления, как и проявление освобождения, так и проявление даров Духа Святого в любой их форме всегда рассматривают как форму послушания. То есть, если происходит какое-то чудо, то это и знамение послушания. Хотя Иисус учит, что никогда нельзя рассматривать послушание через проявление духовных дарований, так как проявление духовных дарований – это лишь показатель того, что они работают и действительно имеют силу. Нельзя формировать представление о послушании через то, что уходят бесы. Через то, что уходят бесы, это говорит о том, что бесы послушны, но не обязательно тот, кто их изгоняет. Поэтому есть определенные формы, вот младенческие формы, которые существуют, и в какой-то степени они возникли именно по причине того, что практика развлечения голоса Духа Святого или стремление к диалогу, оно не было развито, и к этому никогда не стремились. Я сам там был. Я был в то время и ощущаю это еще до сих пор, когда люди настолько увлекаются духовными дарованиями, что в этом увлечении готовы просто сфокусировать все свое внимание на то, чтобы это работало. Да, стремление к чудесам, я отмечаю, послушайте, стремление к чудесам, это всегда был фактор вашей души в большей степени, потому что Иисус никогда не фокусировал внимание на чудеса, но чудеса всегда были следствием послушание, потому что чудеса чудесам рознь. Я могу вам сказать, вам не нужны все чудеса. И не стремитесь ко всем чудесам. Потому что в Библии есть достаточно примеров, причем примеров, я бы сказал так, высокого качества, которые говорят о том, что человек был послушный, но чудес вообще никаких не было. Но хотя то, что он делал, тоже можно назвать чудесами. Просто это не такие чудеса, как исцеление, там, воскрешение мертвых. А в большинстве случаев рожденные свыше как раз дают оценку чудесам, исходя из, уже знаете, шаблонов, сформированных словом «чудеса». Я верю, что есть гораздо больше чудес, которые, возможно, не проявляемы, но они есть. И я верю, что есть еще те чудеса, которые должны высвободиться, но не высвобождаются, лишь потому что чудеса всегда рассматривают только в форме освобождения или исцеления. А в других формах не рассматривают. Послушайте, освобождение от долга – это тоже чудо. Кстати, залезть в долг – это тоже сверхъестественное явление. Все долги сверхъестественны. Как и освобождение от них, тоже должно быть сверхъестественным. Поэтому это тоже чудо. Поэтому нельзя давать оценку во многих тех шаблонах, стандартах, которые существуют на сегодняшний день. Иисус есть стандарт и образец. Поэтому мы с вами рассматриваем настоящую тему, которая вносит определенный баланс. Что у Иисуса есть сила освобождать. У Иисуса есть сила исцелять. У Иисуса есть сила восполнять нужды. Но заметьте, что Иисус никогда не действовал в этой силе, исходя из нужд и потребностей людей. Опять, я понимаю, что, возможно, говоря об этом, я создаю определенный прецедент, но я могу сказать точно, не со всеми. Не со всеми. Я скажу вам, тем, которые переживают чаще всего за то, чтобы люди перестали служить. Послушайте. Если они перестанут служить, слава Богу. Потому что пока служат они, а не Дух Божий через них, у них будут проблемы. Возможно, вы и не узнаете об этих проблемах. Но если это служит человек, а не Дух Божий через него, если это его мотивы, а не Дух Божий через него, – то, возможно, этот человек перестанет ходить в собрание, и вы даже знать об этом не будете, потому что по этой причине он где-то упадет. А вы даже и не знаете об этом. Так послушайте, что для вас важно? Чтобы он приносил какой-то плод к собранию, чем он какой-то плод приносил в Царстве Божьем. Я думаю, что в определенных случаях придется честно признать определенным группам людей. Потому что задача каждого стоящего за кафедрой – научить людей быть послушным в первую очередь ему. В первую очередь ему. Потому что только таким способом этот человек сохранится для, как для Царства Божьего, так и непосредственно для тела Христова, которое есть его церковь. Хорошо. Итак, мы с вами обозначили, я сделал такое сейчас небольшое вступление, что Сын Божий Иисус, имея силу исцелять, имея силу освобождать, имея силу восполнять нужды, ну, в общем, имея весь набор сил, никогда не применял эту силу, исходя из того влияния, потребностей, которые оказывали на Иисуса. Я считаю, послушайте, я имею внутреннее свидетельство, что это та форма смирения перед Богом, о которой даже сейчас еще толком не говорят. Знаете, легко смиряться, когда в вашем кармане пусто. И очень трудно смириться, когда в вашем кармане лежит очень большая сумма денег, и вы видите чью-то нужду. И вы широкой души человек. Вы хотите сразу дать этому человеку деньги в руки, потому что видите его нужду. А в своем духе вы не имеете указания это сделать. Представляете, какого уровня происходит конфликт? Этого конфликта нет, когда у вас карманы пустые. Знаете, когда у вас нету силы, толком нету, я имею в виду на должном уровне, молиться за освобождение, и вы видите одержимого, то вы сильно и не переживаете, вы, ну, Бог ему помоги. Но когда у вас это и есть сила, и вы видели не раз, как это происходит, но вы идете, а Дух Божий говорит вам, не молись за него, ваш аж дергает, потому что вы не верите, что это говорит Дух Божий. Вы не соглашаетесь с тем, что это говорит Дух Божий. И так во всех ситуациях. Писание говорит, с поспешностью не возлагайте руки, не торопитесь, друзья, послушайте. Послушайте, брат Олег, ну как такое может быть? Послушайте. Чаще всего возникает ряд вопросов после таких разговоров. Потому что рожденные свыше думают, что Дух Святой делает так регулярно. Они делают это так регулярно. Как раз Дух Святой будет вести вас в том, как это сделать эффективно, без пробы и потом без разочарования. Поэтому Дух Святой не значит, что Дух Святой не скажет вам молиться. В Библии есть в книге Деяний особенно яркие примеры, когда апостолы, имея хорошее намерение, хотели идти в какой-то город, непосредственно проводить там служение. Служение исцеления, освобождение, явление господства Иисуса. А Дух Святой постоянно их не допускает. То есть намерения-то хорошие, но Он не допускает. Если взять период земного служения Иисуса, оно все наполнено разными такими событиями. Но Иисус смирил себя. Сын ничего не может творить сам от себя. Поэтому я думаю, что каждому рожденному свыше нужно сделать определенную переоценку. Да, у тебя есть Дух Святой. Да, у тебя есть определенная мудрость, определенная сила. Да, у тебя есть, да, у тебя есть. Но это не значит, что ты должен бежать и везде это разливать. Слова мои внимают и остаются основанием для всех действий, для любых намерений. Потому что в основном добрые дела на сегодняшний день рассматривают в свете реакции на нужды людей. А в свете Иисуса добрые дела – это исполнение воли Творца, воли Божьей. Это абсолютно два разных взгляда. Хорошо. Итак, давайте мы с вами посмотрим, как Иисус совершал смирение. Как Он совершал смирение. Потому что успех жизни и служения Сына Божьего Иисуса всегда напрямую были связаны со смирением. Другое дело, что на сегодняшний день, опять-таки, существуют разные представления о смирении, в чем оно выражается. А учитывая, что есть деноминационный взгляд на смирение, то чаще всего деноминационное смирение – это выполнение тех требований, которые есть в кругу определенных людей. Но есть смирение, которое представлено в свете Иисуса, смирение, которое действительно приносит плод, потому что мудрость Божия, обращаясь к творению, человеку говорит, что смиренный Творец дает благодать. Вообще, это удивительный стих, потому что, имея диалог с Духом Святым на предмет этого стиха, Дух Святой показал мне, о чем на самом деле он говорит. Потому что, когда мы родились свыше и приняли благодать и на благодать, то слово «дает» в контексте того, что мы уже приняли благодать на благодать, как бы слово «дает», оно звучит недостаточно для нас уже актуально, потому что мы уже получили. Как нам давать то, что мы уже получили? И Дух Божий показал, что слово «дает» в данном случае говорит «открывает». Открывает – это значит «дает свет на свою волю». Но в основании этого лежит смирение. «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Бог смиренным дает благодать. Это два стиха, которые, в общем-то, раскрывают и дополняют друг друга. Хорошо, но мы пошли погружаться. Постарайтесь быть очень внимательными, потому что мы сейчас будем рассматривать Иисуса как стандарт, как образец, именно аспект смирения, как Иисус, имея силу, имея мудрость, имея все необходимое, чтобы отвечать на нужды людей, как Иисус делал это всегда только в соответствии с волей Бога Отца. Читаем слова, которые записаны в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 27 стих. Это слова Иисуса. Это то, что он испытывал, это то, что он переживал, это то, с чем он сталкивался, я бы сказал, очень длительный период. И смотрите, что он говорит. «Душа моя теперь возмутилась». Вообще, для человека, который, как в большинстве случаев считают, всегда хочет исполнять волю Божью, это странные слова. Потому что если вы посмотрите слово «возмутилась» в толковых словарях, то оно значит так. Не согласна с тем, чему предстоит быть. Возмущение – это несогласие с чем-то, чему предстоит быть. Опять-таки, Иисус, Сын Божий, хочет ли Его Дух не творить волю Божью? Нет. Так вопрос, кто возмущается? И это во многом уже подводит нас к определенной мудрости, что есть тот конфликт, который как бы снаружи вы не видите. Я имею в виду снаружи служения. Но этот конфликт находится, в этом конфликте Иисус находится всегда. Вот именно этот конфликт, он представлен в слове смирение. Потому что Писание говорит «смирил себя». Опять-таки, нужно ли человеку, который всегда хочет творить волю Божию, смирять себя? Нет. Тогда возникает вопрос, Иисус, ты кого смиряешь-то? Это хороший вопрос, потому что ответ на этот вопрос во многом подведет вас к тому, что вам придется смирять всегда. Поэтому мы проведем наше исследование в этом вопросе, потому что успешная жизнь и служение Иисуса всегда были базированы, сбазировались на его смирении. Смирение – это то, что было у него всегда. А вот смирение что во что или в чем – вот это то, что мы сегодня с вами и будем узнать. И дальше Сын Божий Иисус говорит. И вот в отношении чего было и возмущение. Потому что возмущение было очень конкретным. Но возмущение исходило из его души. Его душа, как и наша душа, через органы чувств контактирует с этим проклятым миром, где порядок ценностей искаженный против воли Божией во всем. Поэтому в любом случае, то, что находится в вашей душе, и то, что постоянно в нее поступает в разных, скажем так, объемах информации, никогда не будет содействовать, а тем более стремить вас направлять волю Творца. Поэтому, естественно, и душа Иисуса, по мере того, как она соприкасалась с этим бесславным миром, с этим миром, полным лицемерия и лжи, понятно, что и в душе Иисуса происходили определенные события, ну, скажем так, я говорю слово «события», на самом деле формировались определенные очаги несогласия. Несогласие с тем, о чем он говорил, несогласие с тем, что он собирался делать. Так вот, один из таких очагов, он как раз и выражал возмущение. Я бы сказал так, это очаг мудрости земной, душевной, бесовской. В чем же было возмущение? И Иисус говорит, крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Подождите, как-то здесь странно все выглядит. Томлюсь. Давайте я вам кое-что объясню. Иисус на протяжении всего земного служения знал, что одно из его заданий, это выполнить миссию Агнца Божьего, которая представлена в книге пророка Исаия, что ибо Господу было угодно поразить его. Он прекрасно об этом знал. Но он не знал точно дня и времени исполнения этого пророчества. И пока он не знал, вот это и было томление. Когда вы знаете, зачем вы пришли, знаете тяжесть этого, но не знаете, когда совершится. То есть вы постоянно, знаете, как бы в ожидании чего-то нехорошего в контексте как бы того, как это будет, но не знаете, когда это произойдет. Но опять, томился ли при этом Дух Иисуса? Нет. В основном само томление – это то, что исходило из его души. Если вы берете Иисус как стандарт и образец, то вы во многом уже можете для себя извлекать соответствующую мудрость в отношении вашей души и вашего духа. Но смотрите, что происходит дальше. Одно дело, если бы просто душа томилась, оказывала какое-то давление. Но заметьте, что происходит дальше. Потому что душа в данном случае, или то, что из нее исходит, не является молчаливым. Вот в чем интересный момент. И дальше Иисус говорит то, что он переживает. В данном случае мы уже берем это из книги, из Евангелия от Иоанна, 12 глава, 27 стих. Это там представлена эта же ситуация. И что мне сказать? То есть Иисус испытывает давление своего ума, которое очень тягостно, потому что, знаете, что такое сильная боль и ноющая боль? Говорят, что ноющая боль, говорят, почему так я говорю, как бы в общем, гораздо тяжелее, чем сильная, резкая, но проходящая. Так вот, он говорит, и как я томлюсь. Томится его душа, естественно. Она испытывает определенное давление. Причем, послушайте, я хочу, чтобы вы поняли, это всегда он переживал. Я для себя просто вот хоть чуть-чуть поразмышлял над тем, что если у меня что-то есть, допустим, представьте, что я зашел в магазин, я купил какие-то продукты, я несу эти продукты. Много продуктов несу. И вдруг навстречу мне идет человек, который я вижу, что он голодный и хочет кушать. А у меня есть продукты. И вдруг я, принявший для себя решение, что сын ничего не может творить сам от себя, имеет четкое внутреннее свидетельство, ничего не давать. Что происходит в этот момент? Вы томитесь. Вы, имея это все, проходите мимо и томитесь. Потому что вы начинаете, ну как, я же могу. Но вы приняли решение. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. А теперь представьте, что каждый день у Иисуса так. Каждый день имеет силу исцелять, каждый день имеет силу освобождать и каждый день имеет силу восполнять нужды. Мы не говорим, что он каждый день ничего не делал. Но есть моменты, где он неделями ничего не делал. Есть моменты, где он проходил мимо и ничего не делал. Потому что Иисус смирил себя. И вот этот конфликт, который происходит. И вдруг Иисус говорит такие слова. И что мне сказать? То есть, с кем ты разговариваешь? То есть, знаете, вот возникает вопрос, с кем ты разговариваешь? Он разговаривает с тем, что исходит из его ума. Он разговаривает с источником, который создает конфликт. Конечно, понятно, откуда это исходит, от какой мудрости это исходит. Послушайте, ваш ум, это не значит, что если что-то говорит вашему уме, то вы одержимы. Ни в коем случае даже так и не думайте. Если вы рождены свыше, и что-то в вашем уме идет вразрез с волей Божией, то Писание говорит, пленяйте всякое помышление. Потому что по мере того, как вы имеете контакт с этим миром через органы чувств, по-любому ваш ум, как большая библиотека, наполняется разной информацией, и большинство из которой из мира сего, идет вразрез с волей Божией и будет в конфликте с волей Божией. Поэтому вы не можете этого избежать. Поэтому определенные группы людей решили закрыться в определенных зданиях и вообще не контактировать с этим миром. Но это была духовная проблема. Естественно, что этот дух вмешался и в те процессы. Поэтому вы по-любому будете находиться. Пока вы находитесь в этом мире, и ваша душа через органы чувств контактирует со всем, что в нем происходит, конфликты в вашей душе будут происходить всегда. Всегда. Поэтому относитесь к этому мудро и рассудительно. И если этим сталкивался Иисус, то вы просто извлекитесь из этого мудрости и научитесь правильно реагировать. Потому что Иисус не просто реагировал, Он реагировал, применяя что-то. И вот Иисус говорит или задает вопрос тому, что происходит в его душе. И что мне сказать? И озвучивает то, что приходит из его ума. Вам интересно узнать, что в его уме предлагалось ему. А я вам прочитаю, что в его уме ему предлагалось. В его уме, не в духе, а в уме. «Отче, избавь меня от часа сего». Что-то в его уме давало даже ему форму молитвы. Я сейчас ни в коем случае ни про кого лично не говорю. Но я знаю, что каждый из нас переживает подобное в других каких-то моментах, направлениях, но переживает подобное. И заметьте, я говорю, что это происходит в уме. Из ума Иисуса что-то предлагало ему так помолиться. Что-то его побуждало это сказать. Поэтому еще раз отмечаю. Через органы чувств душа Иисуса, пребывая в контакте с проклятым миром, пребывала под постоянным давлением и искушением. Следовательно, в душе Иисуса не всегда было согласие с его духом. Это нормально, послушайте. Пока мы находимся не в безупречном теле, пока мы находимся с душой, которая длительный процесс была под влиянием мудрости земной, конфликты с духом, с вашим духом, в вашей душе неизбежны. Неизбежны. И дальше Иисус отвечает возмущенной душе. Но на сей час я и пришел. То есть идет диалог. И дальше ключ, который помогает нам также правильно реагировать. Слушайте внимательно. Отче, прославь имя Твое. То есть это говорит нам о том, что послушание воли Бога Отца Иисус достигал через целенаправленное смирение своей души или того, что из нее исходило. Я бы сказал, это целенаправленное действие. Это не было хаотичное действие, спонтанное действие. Это было целенаправленное действие. А вот что говорится Духом Божьим через апостола Павла в послании к Филиппийцам. 2 глава, 8 стих. Там написано так. «Смирил себя». То есть Сын Божий Иисус смирил. Смирил волю, исходящего из души, под волю, исходящего от Духа Божьего в его духе. То есть он смирил что-то, происходящее в его уме, а оно выражало какую-то волю. Волю того, что уже было известно в его духе. Я рассматриваю это как своего рода концепцию, которая 24 часа в сутки находится каждый человек. Каждый человек, через органы чувств, подсоединенный к проклятой системе, проклятому миру, получает из этого мира определенные знания, которые иногда приходят в форме определенной воли. При этом, ваш дух имеет непосредственно всегда прямое знание воли Божьей. То есть, заметьте, в вашем уме есть культивация одной воли, в вашем духе есть культивация другой воли. Но вы рожденный свыше и уже получивший наставление в истине, знаете, что только то, что в вашем духе, является истиной, намерение которое во благо, а не на зло. Поэтому мы в какой-то степени, как рожденные свыше, делаем осознанный выбор. Ну, я в какой-то степени говорю где-то еще и с верой. Осознанный выбор, что мы смиряем то, что исходит из нашего ума, в то, что исходит из нашего духа. Поэтому Сын Божий Иисус смирял волю, исходящую из души, под волю, исходящего от Духа Божьего в ее духе. Смирил себя, быв послушным. Послушный чему? Я бы сказал так, больше кому? Через смирение Сын Божий был послушный воле Бога Отца. То есть смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. То есть из проведенного нами исследования мы теперь знаем, что Сын Божий Иисус смирял что-то, исходящее из ума, с волей Бога Отца. То есть желания, которые кем-то насаждались в его ум, он смирял с тем, что исходило из его духа. Это происходит 24 часа в сутки с каждым рожденным свыше. Это вот и есть то сражение, в котором вы неизбежно находитесь. Другое дело, вы можете научиться эффективно действовать в этом сражении, смиряя постоянно то, что исходит из вашего ума, волю Творца. А можете запрыгивать периодически в инерцию вашего мышления, думая, что это никакие плохие мысли, плохие намерения. На самом же деле, все, что в основном исходит из вашей души, если это не относится к области естествознания, а относится к области будущности, то лучше это исключить. Так Писание говорит, то, что вы хотите в уме, лучше не делайте. Но это я имею в виду в отношении каких-то слов, действий, которые могут определять будущность и надежду. Поэтому послушание воли Творца должно стать основной целью жизни человека и целенаправленным действием через смирение. Целенаправленным действием через смирение. Мы рассмотрели первый пример, в котором яркая демонстрация того, что делал Иисус, и я бы сказал так, регулярно. Это смирял определенное давление из его души с тем, что исходило из его духа от Отца. Поэтому не просто Иисус озвучивался, ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Во многом это был очень важный инструмент в том, чтобы эти все процессы контролировать. Давайте возьмем еще один пример. Это поможет нам закрепиться и увидеть еще некоторые детали. Этот пример представлен в Евангелии от Луки, 22 глава, возьмем 40 и 41 стих. Там написано, придя же на место, это был Гефсиманский сад, сказал им, это было сказано ученикам, которые были с ним, молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. И сам отошел от них на навержение камня, или на возвышенность камня, и преклонив колени, молился, говоря, будьте внимательны, Отче, о, если бы благоволил пронести чашу сию мимо меня. Опять, подождите. Такое создается такое впечатление, что мы с вами говорим про какого-то другого Иисуса. Потому что в большинстве случаев Иисуса нам представляют как того, кто всегда хочет и не может. Я, кстати, как-то спросил одну группу людей. Мог ли Иисус, имел ли право Иисус не творить волю Отца? Знаете, даже задав этот вопрос, я увидел, что я создал уже конфликт. Потому что в умах людей Иисус, это тут даже и желать этого не мог. И даже вообще близко такого у него быть не могло. Если по духу, то да, потому что рожденный от Бога не грешит и грешить не может. Но если по уму, то вот вам второе свидетельство, что ум Иисуса не всегда доносил до Иисуса что-то, что радовало его. Это чтобы вы понимали, насколько этот мир агрессивен и насколько он ядовит, что контактируя с этим миром через органы чувств, идет осквернение вашей души. Если вы не научитесь защищать свою душу от скверны мира сего, то осквернение будет оказывать влияние, пока не достигнет своей цели. Читаю еще раз. Отче, о, если бы благоволил пронести чашу сии мимо меня. 5 – это то, что подавление, если в первом случае, в первом примере мы с вами видели, что там идет как бы диалог, то здесь уже идет как просьба, потому что Иисус знал, что этот день наступил. Если там он еще не знал, что этот день там будет, то здесь он уже знает, что этот день, вот, он уже наступил. Естественно, что в душе Иисуса представлялись разные картинки, которые он видел на протяжении своей земной жизни, как наказывали, как мучили, как избивали людей, которые были в чем-то виноваты. Естественно, в уме эти образы были все зафиксированы, а потом в определенный момент просто стали выливаться. Выливаться. Все, они нахлынули эти образы на Иисуса. И вот что Иисус отвечает. Он вначале говорит это отцу, а потом дальше продолжает. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Я бы взял вот эти слова «не моя воля, но твоя да будет» ключевыми в формировании всех ваших молитв. Потому что если вы молитву строите на основании вашей воли, то в целом вы как раз идете из этой стороны, да принесет меня чаша сия. Если же выбираете волю Творца, то здесь позиция должна быть не моя воля, но твоя да будет. Опять помните, что воля Божия для вас благая, угодная, совершенна. И во многом то, что предлагается вам из ума, этого и близко не несет. Хотя оно так и не выглядит. Поэтому пейте воду из своего водоема, независимо от того, что происходит в вашем уме. Потому что только в вашем духе есть то, что действительно будет вас подкреплять и нести здоровье для всего тела. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Такое давление он переживал. То есть было давление? Было давление. Если бы Иисус никогда не находился в конфликте души и духа, этого давления бы не было. Конфликт всегда присутствовал. Но возникает вопрос, конфликт чего присутствовал? Потому что не просто конфликт духа и души. Нет, это был конфликт воль. Ну, чтобы понять, это был конфликт воли дьявола с волей Божьей. Опять, если рассматривать Иисуса как стандарт, как явление, как образец, то этот конфликт присутствует в жизни каждого рожденного свыше. Конфликт воли Божьей с волей дьявола. То есть нет вашей воли. Печально, что рожденные свыше до сих пор, как младенцы, думают, что есть и их воля. Нет, есть ваш выбор между волей Божьей и волей дьявола. Это есть. Но какой ваш выбор или что именно вы выбрали, всегда слышно в ваших словах и в ваших поступках. Вы это скрыть не можете. Поэтому Иисус находился в конфликте. И очевидность этого конфликта была в том, что он всегда стоял перед выбором воли Отца и воли дьявола. Поэтому послушание воли Господа, если мы берем, сразу проецируем этот опыт Иисуса на опыт самого Иисуса, а именно нашей стороны послушание Ему, то послушание воли Господа на примере Сына Божьего Иисуса должно стать основной целью жизни человека и целенаправленным действием. То есть успех жизни и служение Сына Божьего был основан на его постоянном смирении перед волей Отца для него лично. Это постоянный процесс. Давайте я еще раз кое-что обозначу. Вас никто не будет заставлять смиряться. Дух Святой не является диктатором воли Божьей. Но Дух Святой никогда не будет скрывать волю Божью, особенно в тех случаях, когда конкретно вы получаете что-то из ума, и это является воля дьявола. И я более чем уверен, что Дух Святой никогда не умалкивает, когда вы принимаете сторону воли дьявола. Я не раз был свидетелем тех ситуаций, когда я знал, четко знал в своем духе, что человек собирается, то, что собирается делать, не относится к воле Божьей. Но я не имел внутреннего свидетельства вмешиваться в этот процесс, потому что этот человек должен был сам для себя получить свет в этом вопросе. Если бы я поучаствовал, я бы мог создать определенный культ личности, и этот бы человек стал постоянно задавать запросы на получение определенных моих участий. Поэтому Дух Святой говорил этому человеку о том, что ему нужно провести какое-то время, а не делать поспешное решение. Но он сделал это решение, потому что испытывал давление на своей душе, поэтому решение было поспешное, последствия этого решения проявились только спустя годы. Заметьте, годы, но последствия очень тяжелые. Поэтому, опять-таки, Дух Святой не заставляет, и Дух Святой не молчит. И если вы знаете волю и не знаете, чья это, Дух Святой не молчит, вам доступно знать, чья это воля. Доступно. Сейчас мы будем говорить именно, в чем именно может выражаться смирение души в волю Творца. Сам механизм, то есть сам процесс, как это все происходит. По сути дела, мы уже с вами увидели эти двух примера, но мы обозначим сам механизм. Давайте еще раз обозначим. Сейчас для вас очень важно это структурно увидеть. Источник воли Божией на сегодняшний день для вас лично представлен в двух составляющих, или два источника в одном. Первым источником воли Божией, и он базовый источник, потому что он тот источник, на основании которого вы начинаете духовно расти, а потом просто его держите всегда перед собой, для того, чтобы держать себя в балансе. Это записанная воля Божия. Это первый источник воли Божией. Я бы сказал так, базовый, основной. Второй источник воли Божией, он индивидуальный, он касается непосредственно вашей миссии и в чем особенности вашего послушания. Это сказанное Духом Святым непосредственно вашему духу. То есть на сегодняшний день вам доступно два основных источника воли Божьей. Это записано и это Духом Святым сказано. Это что касается вашего духа. Но есть источник воли дьявола, которые по причине мудрости земной, душевной, бесовской, представленной в тех порядках ценностей, которые в этом мире существуют, этот источник пока имеет место и в нашем уме. Поэтому на сегодняшний день вы всегда находитесь в конфликте воли Божией и воли дьявола. Когда вы знаете, где что находится, вы можете это отслеживать. Если вы не будете поспешны и не позволите эмоциям накрывать вас, потому что где есть эмоции, там нет рассудительности. Но вы, когда вы знаете, что воля Божия для вас находится в Духом Святым в вас, а воля дьявола пока еще будет приходить из вашего ума, то, в общем-то, вы будете для себя делать определенные заключения, что не торопись. Возникает вопрос. Как вычислять волю дьявола? Первое, что вам нужно всегда знать, что смирение души не достигается без знания конкретной воли Творца. Смирение души не достигается без знания конкретной воли Отца. То есть не бывает неконкретной воли Отца. Воля Отца, воля Творца всегда конкретна. Поэтому пока вы не знаете конкретную волю Творца, вам и нечего смирять, потому что вы не знаете, что есть воля Божия. Поэтому, пока вы не знаете конкретной воли Творца, то, что приходит из вашего ума, может выглядеть вполне логично и вполне соответствовать воле Божией. В книге притчи есть такая мудрость, которая как бы дает само то, как это происходит. Притча 18 глава, 18 стих. Первый в тяжбе своей прав. То есть то, что приходит из вашего ума, всегда выглядит хорошо. Но приходит соперник его и исследует его. Но когда вы узнаете волю Творца, обличаются намерения первого. То есть пока вы не знаете конкретную волю Творца, все, что приходит из вашего ума, всегда выглядит очень даже полезно. Но когда вы узнаете волю Творца, обличаются намерения того, что пришло из вашего ума. Это сказано Иисусом и выглядит так. Познайте истину, познайте, то есть узнайте. И истина сделает вас свободными от чего? От того, что исходит из вашего ума и выглядит, в общем-то, полезно. Вот так оно выглядит. Вот. Поэтому и в книге притчи написано: «Сын мой, словам моим внимай, крича моим преклони ухо твое». То есть это повседневные действия, которые позволят вам оставаться во свете в отношении того, что приходит из вашего ума. Я вижу, что вы поймете простой этот процесс, потому что для того, чтобы оставаться во свете того, что приходит из вашего ума, вам нужно находиться в фокусе того, что приходит из вашего духа. Когда это нужно как опыт приобретать? А всегда и везде. Это не то, что относится к собранию или молитвенному собранию, это не то, что относится к общению братьев и сестер, это всегда и везде. Потому что ходить во свете, по сути дела, для вас, это не предложение, это требование. Как вы можете ходить во свете? Всегда давая запрос на Его волю. А Дух Святой, данный вам, всегда открывает Его волю в отношении всего, с чем вы соприкасаетесь в мире сем. Поэтому базовое смирение – это подчинение рожденным свыше Духом, желаний души, волю Творца. Это подчинение. Это конфликт, который будет происходить. Приведу вам еще один пример такого подобного конфликта, с которым сталкивался Иисус. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих, представлена эта история. Иисус говорит: «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и на третий день воскреснуть». Слушайте внимательно. «И отозвал его кто? Петр. Начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет...» Это какой-то знакомый голос. По-моему, мы этот голос уже где-то слышали. Помните, Иисус, и что мне сказать? Что доминует меня чаша сия? Смотрите, тот же голос. Только теперь этот голос действует не через ум Иисуса, а через уста Его последователя. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Он же, Иисус, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана». То есть теперь вы понимаете, кто в какой-то момент пытался через душу Иисуса направить Иисуса в молитве. Потому что ты думаешь не о том, что Божий, или ты думаешь не о воле Божьей, а о том, что направлено на восполнение потребностей плоти. Так именно переводится, что человеческое. То есть ты постоянно пытаешься захватить людей через их потребности. Это опять-таки это ловушки, стратегии, которые помогают нам рассматривать вот эти принципы успеха. Потому что принципы успеха – это когда то, что снаружи, не определяет ваши слова и действия. Это принципы, это основа успеха. Но этому надо научиться. То есть, если исходящее из ума не смирять воле Творца, оно будет отводить от Его воли. Я хочу прочитать вам то, что было дальше сказано Иисусом, после того, что Он вот так обличил дьявола, действующего через одного из последователей. Тогда Иисус сказал ученикам Своим после этого обличения. Слушайте внимательно. Если кто хочет, другими словами, это должен быть ваш выбор, это для вас важно, идти за Мною, или другими словами, исполнять волю Творца, Бога Отца, как я исполняю, отвергни себя. Вообще слово «отвергни себя» – это не в том плане, что вообще как бы закончить жизнь самоубийством. Отвергни себя – это значит отвергнись то, что управляет сейчас твоим умом, того порядка ценностей, которые тебе навязываются, и в отношении которого тебя побуждает что-то использовать то, что тебе доступно. Отвергни себя и возьми крест свой, или возьми определенную для тебя волю Творца. Это и есть ваш крест. Ваш крест – это ваша земная миссия, которая состоит из заданий, и выполнение каждого из которых в какой-то степени будет связано со смирением. «И следуй за Мною, ибо кто хочет душу сберечь или содержимое своей души сберечь или потыкать этому, то есть вести, следовать за этим, тот потеряет ее, или она будет для него не в благословение». То есть послушание даже у урожденного свыше не бывает само по себе, так как мудрость земная из ума направляет мысли и тело к противоположному. Это конфликт. И дальше Иисус говорит: а кто потеряет душу свою или будет использовать ее для выполнения воли Творца ради меня, тот обретет, или тому она будет приносить пользу. Итак, послушание воли Господа, рожденным свыше духом, достигается только через целенаправленное подчинение воли души, воли Духа Господа. Именно об этом сказал Дух Святой и записал в 1 Петра, 5 глава, 6 стих. «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Давайте очень коротко я обозначу основные моменты смирения, потому что именно в этом находится ключ успеха. Но смирение чего-то конкретного во что-то конкретное. То есть мы не смиряем себя. Послушайте меня внимательно. Это для вас должно быть ключевым. Мы не смиряем себя. Мы смиряем то, что приходит из нашего ума, волю Творца. Мы смиряем волю дьявола, которая выражается в каких-то мыслях. Волю Божию. Да нет вашего смирения. Знаете, когда рожденные свыше играют с такими словами, я принес жертву, я смиряюсь, и все, это просто игра слов. Игра слов, которая, возможно, в каких-то деноминациях и действительно производит на кого-то впечатление. На самом деле, не вы смиряетесь, а вы смиряете. Вы смиряете, это да, потому что вам дано право, вам дана сила, вам дана власть. Смирять что-либо, идущее вразрез с волей Божией, волю Божию. Вам на это дано. Но это не вы смиряетесь. Вам предоставлена эта возможность. И, по сути дела, за этой возможностью стоит ваш успех. Это ваш успех. Это всегда сражение. Когда вы смиряете что-то, исходящее из вашего ума, волю Божию, это сражение, победа которого уже давно определена. Иисус постоянно находился в этом состоянии. Нужды людей, болезни, действия политики, экономики, действия церковнослужителей, все оказывало на него давление. Но Иисус прекрасно понимал, какое бы давление ни было, он не может позволять эмоциям выплескиваться. Поэтому он всегда смирял состояние души, всегда смирял волю Творца. Это ключевые моменты. Да, этому надо учиться, я с вами абсолютно согласен. Но этому нужно учиться всегда, каждый день и везде, потому что это не какая-то дисциплина, которая относится только к молитвенному служению. Да вы бы куда ни пошли, где послушайте, куда бы вы ни пошли, где бы вы ни находились, вы постоянно имеете доступ к воле Творца и постоянно имеете доступ к воле дьявола. Но пока так. Поэтому вам постоянно нужно практиковать смирение. Но еще раз отмечаю, невозможно практиковать смирение, если вы не знаете волю Творца. Поэтому не действуйте, пока не знаете волю Творца. Так Иисус и сказал, Сын ничего не может начать творить сам от себя, пока не увидит Отца творящего. Пока я не знаю волю Отца, я ничего не предпринимаю. Это основы, послушайте. Поэтому словам моим внимай, кричам моим преклони ухо. Поэтому написано в тишине и в покое сила ваша. Научитесь терпеливо ждать. Молчать, ждать. Когда получили указание, действуйте. Брат Олег, если нужно срочно действовать, вы срочно будете знать. Всему свое время. И не вам решать, чему время быть, а чему не быть. Поэтому смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. И не надо учиться действовать воле дьявола. Мы и так уже были научены действовать воле дьявола. Давайте учиться действовать воле Божией. У нас есть прекрасный образец, как действовать воле Божией. И завтра мы продолжим настоящее учение. Оно будет завершающая встреча. Пятая по счету. Мы рассмотрим некоторые инструменты, которые Иисус всегда держал в активности, чтобы контролировать те процессы, которые происходят в его душе. Потому что процессы, которые происходили в его душе, имели свое влияние. Поэтому Иисус использовал определенные дарования, которые у него были, для того, чтобы эти процессы контролировать, и чтобы они не были такие влиятельные, которые они на самом деле были. Поэтому давайте будем молиться сейчас, благодарить, и пусть Дух Святой направляет и ведет нас об этом никогда не забывать. Помните, вы всегда в этом процессе. Ваша душа всегда закидывает что-то, что не соответствует воле Творца для вас. А Дух Святой, как светильник, всегда высвечивает то, что не соответствует воле Творца для вас. При этом Дух Святой не лишает вас права выбора, но никогда и не молчит, если вдруг ваш выбор не соответствует воле Творца. Поэтому вы всегда в курсе, когда вы ошибаетесь, и всегда в курсе, когда вы собираетесь что-то делать, и оно не есть воля Божья. Спасибо тебе, Отец, за твой Дух. Мы благодарны тебе за милость твою, которую ты являешь каждому из нас лично, помогая нам обращаться от худых путей. Прости, Отец, во имя Иисуса. И благодарны тебе за то, что свет твой действует, и вера твоя никогда не перестает быть в каждого из нас лично. Спасибо тебе, Отец. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю тебя за то, что ты открываешь им своего сына, открываешь мудрость, которой он полный, чтобы они начинали видеть и слышать волю твою. Спасибо тебе за помазание духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас исцеляет душу, высвобождает душу, открывает глаза и уши на волю Творца во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то помазание, которое касается душу каждого слушающего, открывая им Сына Божьего, открывая пути и мудрость, явленную в Нем для каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за Дух Твой, открывающий Сына Твоего. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, за могущественное действие ее в нашей жизни, чтобы воля Творца могла быть исполнена на земле, как на небе. Мы благодарны тебе за то, что ты всегда даешь семя сеющему, даешь хлеб, пищу и обилие посеянному, и умножаешь плоды правды. Поэтому берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе за действие твоего духа и за обеспечение твоей воли во имя Иисуса. Аминь.